смотрите Breakfast Show.
Вы слушаете фрагмент программы.
Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Должен сказать, позавидовал медведю.
Ну да, да.
Готовится к зимней спячке.
Точно. И я-то, знаете, завидую тому, что вообще можно обсуждать медведя там. Вот и тоже с вами с удовольствием бы и медведя обсудил. Или кино какое-нибудь, что мы с вами еще непременно сделаем. Вот, но,
обязательно.
Да, но у нас с вами другая задача. И ждут нас зрители не поэтому. И, конечно же, мы каждый день следим за Покровском, за тем, что там происходит. И накануне у нас вот даже ваш обзор вышел с заголовком «Точка невозврата пройдена». И вот сегодня я уже смотрю на карты, и там практически все закрашено красным. И город, судя по всему, уже практически под контролем вооруженных сил России. Но это вам, так сказать, виднее, и вам докладывают, что называется.
Хорошо, докладываю. Нет, город, в общем, не под контролем. Ну, трудно очень сказать, под контролем, не под контролем тех или иных вооруженных сил. Город практически полностью превратился в арену боев, хаотических столкновений. Известно, что российские войска очень интенсивно ведут наступательные операции. Ведут они их уже давно надоевшими нам малыми группами, об этом мы говорим постоянно, но эти малые группы действительно это реальность, и именно с такой тактикой наступают российские войска и пытаются занять Покровск, как, впрочем, и другие территории. Эта тактика имеет свои преимущества, свои плюсы, свои минусы, как, в общем, и все, что происходит значит, в боевой обстановке. Если говорить о том, что произошло за последние сутки, ну, точнее, о ситуации, которая сложилась на вечер 5 ноября, то есть позавчера, ну, можно сказать, что, да, уже, как я уже сказал, Покровск превратился в зону боев. Российские войска продвинулись, заняли небольшую территорию, но уже оккупировали территорию на востоке, вблизи Мирнограда. Вот это такая, значит, Г-образная территория, она показана на этой карте. Ну и какую-то часть Покровска тоже заняли таким клином, который вбит, ну, примерно в центр города, через центр города проходит. И понятно, что замысел российских генералов довольно прост. Это рассечь обороняющиеся части на две, обороняющиеся части вооруженных сил Украины на две половины, с тем, чтобы ослабить, ну, взаимодействие между ними и создать благоприятные условия для окружения и вытеснения ВСУ из города. Как и прежде, коридор или горловина вот этого мешка, она практически не изменилась, составляет где-то около 3 километров. Это более или менее, ну, сказать, что это безопасный проход для вооруженных сил Украины, сказать это нельзя, потому что простреливается и дронами, и артиллерией, но 3-километровая горловина, она действительно находится полностью под огневым контролем. Так что ситуация, в общем, не меняется. Если смотреть на развитие событий, ну вот развитие событий на карте, карта не меняется, а то, что происходит, собственно, в самой вот этой закрашенной красным зоной боев, это, я уже говорил, это хаотические столкновения мелких вооруженных групп, ну, пока с неочевидным результатом. Но, с другой стороны, если посмотреть на анализ военных наблюдателей, как зарубежных, я имею в виду западных, так и тех наблюдателей, которые смотрят на, внимательно изучают ситуацию в Украине, в общем, ну, я бы сказал так, доминируют примерно те же самые ощущения, что и у меня. Да, в общем, битва за Покровск и Мирноград может продолжаться еще, ну, я бы сказал, неделю-другую, наверное. Но шансов для того, чтобы разомкнуть кольцо окружения у вооруженных сил Украины нет. А это, соответственно, ставит тот самый вопрос, о котором мы говорим уже не первый день, но говорить можно долго, и результат этих разговоров пока непонятен. Что важнее, защита территории или спасение армии? Вот эта дилемма, встающая перед любой армией, ведущей оборонительные бои, ведущей оборонительную операцию, стратегическую или тактического масштаба, но вот этот вопрос встает и по-разному на него отвечают, но, как правило, все-таки оптимальная стратегия заключается в том, чтобы, по крайней мере, в большинстве случаев, заключается в том, чтобы спасать и сохранить вооруженные силы, их боеспособность, оснащение, личный состав и так далее. Ну вот то, что можно сказать о ситуации ну вот так, как она видится этим утром.
Я видел оценки, там пишут, что Россия сейчас сконцентрировала вокруг Покровска 170 тысяч военнослужащих. Если мне не изменяет память, это сравнимо с тем, чем вообще пошли в Украину в 2022 году.
Да, такие оценки есть. Они принадлежат, эту цифру называл Владимир Зеленский где-то, по-моему, неделю тому назад он назвал. Именно такая, ну, вхождение в феврале 22 года по большинству оценок российская сторона сосредоточила вокруг Украины 190 тысяч. Ну, 170 и 190 – это, в общем, сопоставимые величины. У меня эта цифра вызывает серьезные сомнения. Но, во-первых, на картах, которые публикуют, в том числе и данные о частях и соединениях российской армии, я имею в виду карты, которые публикуются в Украине, тем же самым Deep State Map, там есть такая опция, можно посмотреть на количество частей соединений, их дислокацию. Но не получается нам 170 тысяч. Это во-первых. Во-вторых, видите, если говорить о Покровске и Покровском направлении, то есть то, что включает в себя вот этот Добропольский выступ и к юго-западу от Покровска, ну, там примерно километров на 20-30, вот это вот то, что можно назвать Покровским направлением, строго говоря. Вот там 170 тысяч просто российских войск просто, ну нет, они, конечно, физически поместятся, но 170 тысяч – это 17 полнокровных дивизий или 34 бригады, ну просто их там нет, понимаете? Ну, я бы не рисковал называть такие цифры. Ранее называлась цифра 100 тысяч – это цифра, которая отражает, значит, ну, это количество личного состава, но ну, соответствующее количество техники в группе войск «Центр», которая ведет, собственно, основные бои к западу вот от этой линии Покровск, не Покровск, прошу прощения, Славянск, Краматорск, Константиновка, вот от этой линии к западу действует, ну, можно сказать, Покровское направление. Но вот там, в широком смысле этого слова, там, значит, насчитывалось 100 тысяч человек. Ну, в общем, эта цифра, видимо, более или менее близка к реальности. Но 170 тысяч, мне кажется, и тем более сосредоточены вокруг Покровска, это маловероятно. Другие цифры, которые называли, между прочим, называли в Украине, говорили о том, что в самом Покровске, вот бои за Покровск-Мирноград, Значит, там в эти бои вовлечено где-то порядка 11 тысяч российских войск. Но вот эта вот цифра близка к реальности, на мой взгляд, если говорить, собственно, о Покровске. Если говорить о количестве войск вооруженных сил Украины, которые защищают Покровск, Мирноград и ведут бои по размыканию, значит, попытки раздвинуть клещи, которыми Россия пытается охватить этот район, этот мешок. Но, видимо, там где-то могут быть, наверное, сопоставимые цифры, тоже порядка 11-12 тысяч человек. Ну, вот так.
Кстати, насчет, значит, численного состава и потерь, хотел поговорить вот о чем. Накануне Assynt-проект Warspotting сообщил, что вооруженные силы теряют сейчас в месяц столько же техники, сколько теряли в неделю в 2024 году. То есть в 4 раза меньше примерно техники теряется. С чем это связано? Стали, не знаю, бережливее или ход войны каким-то образом изменился, или российские военные как-то лучше воюют? В общем, что происходит?
А происходит следующее, это, в общем, достаточно понятная вещь. Если посмотреть на динамику потерь, они отражаются, это минимальные оценки, но тем не менее это потери личного состава, потери людей. А потери техники, там немножко другая картина. Вот она, видите, значит, действительно в 2024 году потери были примерно в два раза больше, может быть, два в три раза больше. А с чем это связано? С переходом к вот этой самой навязшей в зубах тактике действий малыми группами. Эта тактика, в свою очередь, стала результатом широкого внедрения беспилотных аппаратов, создания вот этой самой kill-zone, протяженностью, ну, шириной где-то там от 15 до 20 километров. Значит, в этой зоне действия бронетанковой техники, ну, речь, вот здесь показана бронетанковая техника, то есть, ну, танки, бронемашины, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и так далее. Значит, они уязвимы очень для ударов сверху дронами. Не случайно вот имеются фотографии российских танков, превращенных в каких-то чудовищных ежей, там, я не знаю, какие-то сараи, значит, металлические. Но, тем не менее, даже вот это не спасает. Соответственно, перешли к чему? От действий более-менее крупными соединениями, ну, например, там, ротой или полубатальоном, или батальоном, которые действуют в сопровождении, ну, соответствующего количества бронетехники. То есть личный состав, впереди идут танки, ну, как, так сказать, в учебниках написано, значит, танки идут впереди, затем на броне, или боевые машины пехоты, затем на бронетранспортерах едет пехота. Это вот эта техника, эта тактика оказалась очень затратной и совершенно неэффективной против вот этого массированного использования дронов. Соответственно, перешли к тактике малой группы, это пехотные группы, действующие без поддержки бронетехники, но, соответственно, использование танков, БМП и так далее на линии боевого соприкосновения сократилось, я имею в виду с российской стороны. Но, видимо, аналогичные процессы происходят и в вооруженных силах Украины, хотя там, значит, армия Украины занимается оборонительными операциями, в основном там иное совершенно применение бронетехники. А вот наступать русские перешли вот к этой пехотной тактике. Пехота гибнет в больших количествах, а техника сохраняется просто потому, что ее используют гораздо меньше. Вот и объяснение этой истории.
Ну, еще об одной теме хотел успеть с вами поговорить. Это о том, что тоже статистика. Украина, как выясняется, нанесла рекордное число ударов по российской электроэнергетике этой осенью. Это, я так понимаю, не про НПЗ как раз, а про электростанции, и связано в том числе с тем, что в ночь на четверг ВСУ нанесли удар по Костромской ГРЭС, одной из крупнейших тепловых электростанций России.
Ну да, видите, вот, значит, коллеги из агентства новости подсчитали, я так понимаю, что подсчитали достаточно скрупулезно. Получается, что в этом году были поражены 38, ну, это тепловые электростанции, в том числе вот та самая Костромская ГЭС, ГРЭС, ГРЭС. Ну, что это? Это очевидная совершенно зеркальная тактика или, значит, ну, или стратегия, по-разному можно назвать, зеркальная, потому что российские беспилотники и ракеты наносят достаточно тяжелые, достаточно серьезные удары по энергетике в Украине, по генерирующим мощностям, то есть, собственно, по тепловым электростанциям. Ну, наносят иногда удары по гидроэлектростанциям на Днепре, но там они гораздо менее эффективны. А вот по тепловым электростанциям, которые, собственно, и составляют основную часть производства, на них падает основная часть производства электроэнергии, да, они становятся объектами ударов. Но то же самое делает Украина. Значит, наносит удары по тепловым электростанциям на территории России. В основном, конечно, в прилегающих районах. Ну, так, наверное, на расстоянии, я думаю, порядка 1000 километров от линии границы. 38 электростанций, которые поражены в этом году, но это уже заметное количество. Вопрос в том, насколько они серьезно поражены, вот это вопрос, и насколько они быстро восстанавливаются после ремонта.
Понятно. Спасибо большое. Благодарим Юрия Федорова, нашего военного обозревателя. Знаете что? Мы вчера с Юрием Федоровым провели переговоры. Вот, по поводу, казалось бы, шутливой мысли разобрать фильм под названием «Дом из динамита». Я вообще придумал такую комплексную экспертизу. Ну вот, не только силами Юрия Евгеньевича. У меня там трехсторонние переговоры. Фильм из трех частей состоит, с трех, так сказать, точек зрения снят. Вот, ну и, соответственно, мы договорились, что на следующем стриме, вот не сегодня, а через неделю, мы такое дело, может быть, устроим. Ну вот, Юрий Евгеньевич даже пообещал посмотреть кино к этому времени. Что рекомендую и вам, тем интереснее будет смотреть и разбирать все это дело. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич.
Да, да, конечно. Во-первых, мы в следующую пятницу этим займемся. Но не Все. Вместо военного обзора,
не,
а в дополнение,
не. Так не, не.
понимаю.
Да, это вечерком.
Посмотреть фильм стоит.
Ближе к ночи, да, абсолютно. Mm-hmm. Вот, это уже анонс на следующий стрим, не на сегодняшний. Все, спасибо большое, Юрий Евгеньевич.
Спасибо вам.
Спасибо, счастливо.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.